Радио Свобода. Один час в архиве Свободы. У микрофона Иван Толстой. На наших архивных полках хранятся 30 тысяч магнитофонных катушек. Вернее, хранились. Нынче все это переведено в цифровую форму. 50 с лишним лет культурной и политической истории. Голоса великих и малоизвестных. Классиков и факиров на час. Истинных и ложных кумиров. Кто только не выступал перед микрофоном Свободы. Легче сказать, кого не было. Любители прошлого, вероятно, знают о нашей серии «Полвека в эфире», звучавшей на наших волнах 8-9 лет назад. Каждому послевоенному году была посвящена одна часовая программа. Теперь жанр меняется. Не хронология будет интересовать нас, но темы и жанры. Мы откажемся от небольших фрагментов и постараемся показать лицом весь товар. Старые программы «Радио Свобода» так, как они выходили в эфир много лет назад. Блюда прошлого требуют неспешной дегустации. В тех случаях, когда на одну тему в архиве есть несколько программ, мы постараемся освоить жанр исторического букета и представить наиболее выразительные минуты былого эфира. Сегодня премьера программы. Я решил начать ее с представления работы нашего ветерана, самого первого сотрудника радиоосвобождения, взятого в штат Нью-Йоркского бюро еще в начале 52-го года, то есть за год до первого выхода радиостанции в эфир. Тот год был посвящен выработке концепции вещания, поискам сотрудников, редакторов и звукоинженеров, размышлениями о расписании и, как теперь сказали бы, о форматах. У истоков этих забот стоял писатель и журналист Владимир Иванович Юрасов. Судьба его драматична. Перед войной он был арестован и попал в лагеря. При передислокации лагеря во время войны сумел бежать, скрывался в полузаброшенной деревне у сердобольных крестьянок. После войны по подложным документам попал снабженцем в Германию. Бежал из Берлина в американскую зону оккупации. Несколько лет доказывал правдивость своего рассказа. Был взят редактором в русскоязычный журнал «Америка». Оттуда попал на радиоосвобождение. С 60-х годов и до пенсии Владимир Юрасов работал на «Свободе» в амплуа интервьюера. Слушая и направляя чужие истории и исповеди, он мысленно переплетал эти рассказы собеседников со своими мытарствами, словно встраивал свою судьбу в драматическую судьбу послевоенных эмигрантов. Искал свое место. Таких бесед в нашем архиве много, с людьми культуры, науки, с иностранцами и соотечественниками, с бывалыми беженцами и еще тепленькими изгнанниками. Собеседники Владимира Юрасова. 5 ноября 1961 года. В Нью-Йоркской студии гость Нина Берберова.
Нина Николаевна, русская зарубежная литература получила новую книгу благодаря вам. Книгу «Собрание стихов поэта Ходосевича». Расскажите, пожалуйста, об этой книге нам.
Книга только что вышла в Мюнхене. Это собрание стихов Владислава Ходосевича, который родился в 1886 году и умер в 1939. В ней 240 страниц. И кроме стихов, которые занимают, конечно, большую часть книги, стихи с 1913 по 1939 год. Значит, кроме этих стихов, еще есть комментарии, сделанные лично Ходосевичем к своим стихам. Есть две фотографии, из которых одна чрезвычайно редкая, просто уника, и библиография краткая, краткая биография.
А фотография – это только портрет Ходосевича?
Нет, фотография группа, и очень любопытная.
Кто же там?
Снимались в 1923 году в Берлине. Ходосевич, Борис Зайцев, Андрей Белый, Ремезов, Муратов и я.
Нина Николаевна, а не можете вы рассказать подробнее о поэте Ходосевиче? Потому что в Советском Союзе среди литературных кругов его поэзию знают, но главным образом поэзию первого периода, до 22-го года. А эмигрантского, так сказать, периода очень немногие знают.
Его можно причислить к последним символистам, но он сочетает в себе и русский классицизм в пушкинской традиции. Он выпустил несколько книг еще в России, А в 27-м году в Париже вышел сборник его стихов уже более объемистый. Да, его в Советском Союзе знали, и он каким-то образом очень тесно связан с первыми годами после революции, когда жилось тяжело, времена военного коммунизма, голода, холода и всяких испытаний. У него много стихов этого периода и об этом периоде. У него есть поэма «Сорентинские фотографии», которые были написаны в Соренто, когда он гостил у Горького. Он там жил 3 зимы. И
какие
это,
годы?
Это были годы 23-й, 24-й, 25-й год. В это время как раз он очень был дружен и близок с Горьким и его семьей. Ходасевич делил как-то свой труд между поэзией и критикой, и, между прочим, историко-литературными тоже книгами. Например, у него довольно много и очень интересных статей о Пушкине. У него есть книга «Жизнь Державина», замечательная книга, которая, конечно, в Советском Союзе имела бы громадный успех, если бы ее там знали. И книга воспоминаний, очень интересных, о Брюсове, о Белом, о Блоке, о Гумилеве, о Горьком.
Нина Николаевна, насколько я знаю, Ходасевич был вашим первым мужем.
Да.
Я говорил уже о том, что его поэзию знают в Советском Союзе, но не знают его стихов последнего периода, эмигрантского периода. Я надеюсь, что книга, которую вы издали и редактировали с такой любовью, дойдет в Советский Союз. Нина Николаевна, думаете ли вы, что ваши книги доходят в Советский Союз?
Кое-что доходит. В Советском Союзе у меня есть старые друзья, с которыми я вместе начинала. Они, конечно, знают меня и помнят меня, как и я их. А затем есть молодые. Тут я могу вам рассказать один маленький случай, который вот я на прошлой неделе только узнала.
Пожалуйста.
Приехал один мой друг, который был в Ленинграде, и там встретил двух молодых людей. Они себя называют русскими битниками, русскими сердитыми молодыми людьми. Они ходят в синих холщовых штанах, что ли, и бороды даже отпустили. И они обо мне спросили. Я даже написала стихи по этому поводу. Они, кстати, называются «Передача на ту сторону».
Это вот. Интересно.
Да.
Спасибо, Нина Николаевна. Я надеюсь, что ваши незнакомые вам молодые друзья в Ленинграде услышат наш разговор сегодня. Спасибо, Нина Николаевна.
Пожалуйста.
Нина Берберова. Запись 5 ноября 1961 года. Собеседники Владимира Юрасова. Корреспондент Радио Свобода Кирилл Тихонов. Архивная пленка 29 апреля 1962 года.
Наши радиослушатели знают корреспондента радиостанции «Свобода» при Организации Объединенных Наций Кирилла Тихонова. Знают по его выступлениям из Нью-Йорка. Сейчас он находится рядом со мной в студии. Кирилл Александрович, расскажите, пожалуйста, о себе, о своей жизни, чтобы наши радиослушатели знали не только ваше выступление, но и вас лично.
Ну, родился я уже за границей в Югославии, в Белграде, в 1932 году.
Значит, вам 30 лет нет еще?
Да, еще нету. Как вы, может быть, знаете, в Белграде была очень большая русская колония. И там я кончил русскую начальную школу и даже успел кончить первый класс гимназии. Потом в конце войны мы выехали из Югославии в Швейцарию.
Это ваша семья?
Моя семья, да. И там я продолжал учение, кончил среднее образование, потом поступил на юридический факультет. И в 56-м году кончил юридический факультет, получил диплом.
Где? В каком городе?
В Лозанне.
Скажите, Кирилл Александрович, а кто ваши родители?
Мой отец священник.
Русский священник?
Да, в Швейцарии. И сейчас у него приход в Швейцарии.
Ну и что же после окончания Лозаннского университета, как я понимаю, чем же вы занимались?
После этого я ездил, так сказать, по белу свету, работал в международных организациях переводчиком.
С каких языков?
С французского и английского на русский. Угу. Работал в Организации Объединенных Наций, в Женеве, в ЮНЕСКО, в Париже, в Нью-Дели даже, в Индии. Угу. Потом в атомном агентстве в Вене. И параллельно работал в швейцарской печати и начал работать свободным корреспондентом из Швейцарии для нашей радиостанции.
Это я помню, это в 57-м году, кажется.
Примерно, да. Вот. А потом меня пригласили на постоянную работу. И таким вот образом я начал работать на станции.
Кирилл Александрович, в каком году наша радиостанция послала вас в Нью-Йорк корреспондентом при ООН?
Это было в 60-м году.
Скажите, Кирилл Александрович, вы женаты, у вас есть семья?
Да, я женат, у меня два мальчика, одному 4, другому 2. Так что...
И они живут, семья живет с вами в Нью-Йорке?
Мы живем вместе в Нью-Йорке, да.
Вам довелось встречать Пасху на Афоне?
Да, да.
Интересно.
Это замечательное впечатление, что представьте себе целая, так сказать, маленькая страна, которая живет вот праздником, все колокола звонят, благовест.
А каким очень... же образом вы попали на Афон?
Мы поехали как-то с товарищем, швейцарцем, товарищем туда. Причем поехали из Швейцарии, как, вы знаете, говорят, голосуют.
То есть, прося подвезти.
Да. И вот таким образом мы доехали до Греции, долго ехали, правда, у нас, конечно, денег-то совершенно не было. И вот мы...
В каком году это было?
Это было в 56-м году. И мы доехали до Греции, и были в Афинах, были потом в Константинополе, в Турции, и на обратном пути из Константинополя остановились на Афоне. Это замечательное место, потому что... Все эти монастыри были построены еще во времена Византии, и внешне они живут еще, как жили в те времена. Например, часы у них высчитываются по византийскому времени, по римскому времени.
По солнцу.
По солнцу. Когда солнце заходит за море, то начинается первый час. Замечательная архитектура монастырей, византийские фрески, библиотеки и так далее.
Наверное, очень торжественная пасхальная служба.
Ну, конечно. Вообще, весь Афон живет эти дни пасхальной жизнью.
Кирилл Александрович, вы сейчас корреспондент нашей радиостанции «Свобода» при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Скажите, какое место занимает молодежь в Организации Объединенных Наций среди многочисленных делегаций? Слышен ли голос молодежи? Или же он... совсем не слышен в этих бесконечных дебатах, зашедших во многих отношениях в тупик.
Ну, вы знаете, в Организации Объединенных Наций, во-первых, просто физически ощущается молодость многих делегаций. И даже, скажем, в делегации таких старых государств, как Франция или Англия, теперь в большинстве случаев входит 2 или 3 молодых делегата. Но главным образом это чувствуется в делегациях новых стран – африканских, азиатских и других. Потому что эти делегации полностью состоят из людей, которым иногда нет 30 лет. Так что вся организация помолодела.
Ну, очень приятно. В этом омоложении Организации Объединенных Наций наша радиостанция «Свобода» приняла участие, послав вас нашим корреспондентам, которому тоже нет 30 лет. Спасибо большое, Кирилл Александрович.
Запись 29 апреля 1962 года. Сейчас все желающие могут убедиться, что за псевдонимом Кирилл Тихонов скрывался юрист Тихон Игоревич Троянов, биография которого в точности совпадает с только что прозвучавшей. Тихон Игоревич живет в Швейцарии и постоянно, начиная с перестройки, бывает в России. На волнах радио «Свобода» программа «Один час в архиве «Свободы». У микрофона Иван Толстой. Собеседники Владимира Юрасова. Художник Николай Николенко о себе и своем творчестве. Выступление 6 мая 1962 года.
А сейчас художник Николай Иосифович Николенко, сегодняшний гость радиостанции «Свобода», расскажет, как он... из Киевского художественного института попал на Колыму, затем в Европу, а потом в Америку. Николай Иосифович, расскажите для начала коротко о себе, пожалуйста.
Родился в селе Алексеевка Херсонской губернии в 1912 году в семье учителя.
Сельского учителя?
Да, потом он стал священником в 1920 году.
Отец?
Да, переехали в Херсон, жили там, а затем по всяким маленьким городишкам. Окончил среднюю школу и решил ехать учиться в Киев. Мечталось всегда стать художником. По социальному происхождению в институт сразу не приняли. Пришлось поступить в Праховскую художественную школу. Это дочь строителя Владимирского собора, архитектора известного, художница Крюгер Прохова, открыла студию. Там я проучился несколько лет, а затем поступил в художественный институт по классу Бойчука.
В Киеве же?
В Киеве. К сожалению, долго проучиться не пришлось. Нескольких знакомых арестовали. И мне один из профессоров посоветовал уехать из Киева, что я и сделал.
Куда же вы уехали?
Вначале в Одессу, потом в Мурманск, потом на Кавказ. На Кавказе меня арестовали. Осужден я был по 58-й статье на 5 лет всего.
И куда же вас отправили?
Сначала на Дальний Восток, есть такой город свободный для заключенных. Вот. Ну, а затем на Колыму. Перед концом срока меня арестовали снова. Продержали полгода под следствием и присудили к расстрелу.
По какому же поводу?
Якобы за восстание в лагере вооруженное, за подготовку. 47 человек нас было по этому же делу. Все сознались, все как полагается. Ну, а потом нам сообщили радостную новость, что нам заменили расстрел 10 годами.
Довеском, так сказать.
Довеском, небольшим таким. А еще так через полгодика вызвали в УРЧЕ и сказали: распишитесь в освобождении, вы пересидели 1 год. Я и не спрашивал даже, зачем меня, так сказать, освобождают.
Да-да.
Я предпочитал не интересоваться. Ну вот, поработал в театре в Магадане, пока навигация началась, главным художником театра был там. А затем уехал на Донбасс. Там работал в передвижном театре донбасском, тоже главным художником. Ну вот, началась война. 14-й саперный батальон, рядовой. Под Ростовом контузили, получил белый билет. Потом немецкая оккупация, отправили в Германию как оста. В Германии был остарбайтером до конца войны. Потом, после конца войны, попал в Гамбург. Там 2 русских художника организовали художественную школу, задачи которой очень близки были к задачам Бойчука. Это возрождение старых русских традиций в живопись. Задачи школы мне показались очень близкими к моим устремлениям в живопись. Я к этой группе присоединился. Мы там работали почти 5 лет, пока часть из нас не переехала в Америку, часть по другим странам разъехалась. Ну, по приезде в Америку вначале малярничал. А через полгода переехал в Нью-Йорк и получил работу в реставрационной студии по реставрации старых картин. 3 года работал в этой студии, а затем перешел на самостоятельную работу.
Также по реставрации
старых картин? Также по реставрации старых картин и икон. Ну, продолжаю до сих пор. Одновременно пишу и свои вещи, продолжая те же поиски соединения старых традиций с новым стилем.
Приходилось ли вам выставки собственные устраивать, скажем, в Нью-Йорке?
Да, у меня была выставка в галерее Жанет Неслер. Затем после этого выставка в музее Атланта, Джорджия.
Николай Иванович, не можете ли вы коротко сказать о ваших собственных работах, о вашем творческом методе, вашем подходе к искусству, к живописи?
Коротко можно сказать, что я стараюсь найти главную правду о человеке. И в этом очень много помогают старые мастера, и в особенности русские иконописцы.
Какие?
Рублев, например,
вот
Феофан Грек.
Скажите, пожалуйста, какие русские мастера, русские художники близки вам по духу, если не по манере письма?
Если брать время более близкое к нам, то Петров Водкин, Стилецкий, в какой-то мере Гончарова.
Это парижанка Гончарова?
Да. Ну, она русская.
Ну, да.
Вот, и, конечно, Бойчук и вся его школа очень многочисленная.
А кому, каких художников вы относите к школу бойчукистов?
Сидляр, Падалка, наиболее крупные.
По-моему, их всех расстреляли.
Во всяком случае, они исчезли в НКВД. Что с ними случилось, неизвестно. Сам Бойчук был арестован в 1937-м. Это уже когда я в лагере был. Так что я подробностей не знаю.
Скажите, Николаевич, а каковы ваши творческие планы на будущее, скажем, на ближайшее?
Во-первых, я хочу выставить свои итальянские этюды, которые я сделал в последний отпуск в Италии.
Как долго вы были в Италии?
2,5 месяца.
Вас кто-нибудь послал или вы сами поехали?
Да нет, просто я 2 года работал, немножко отложил денег, ну и поехал. Я проводил массу времени в музеях, в церквях, которые имеют работы величайших художников. А затем я очень много писал в Венеции, которую я очень люблю. Это чудесный город.
И эти этюды и рисунки вы сейчас собираетесь выставить?
Да, я вначале их хотел не выставлять. А затем мне пришло в голову, что, может быть, хорошо показать в какой-то мере этот процесс превращения первого впечатления от натуры в законченную вещь. Я хочу выставить несколько вещей из студии сделанных, и эти этюды с натуры, чтобы была видна разница, как это постепенно преображается.
Показать мастерскую художника, так сказать, процесс работы.
Процесс работы показать.
Николаевич, скажите, опять же, если можно коротко, что вы думаете о современной советской живописи, о советском изобразительном искусстве?
Я думаю, что современные художники вынуждены подражать передвижникам. А передвижники, в свою очередь, подражали Мюнхенской школе, немецкой. Добровольно, немецкой. Так что я думаю, что русского в современной живописи, русского в смысле традиций живописных, ничего нет.
Но это большинство советских художников, как вы сказали, вынуждены так делать. А есть ли такие работы, которые вам близки, которые вы считаете достижениями в живописи?
К сожалению, работы, которые были сделаны довольно много лет назад.
Например?
Ранний Дейнеко, например. Художник, который производил мне всегда очень большое впечатление. У него была такая настоящая монументальность. Последний раз я Дейнеко увидел на международной выставке Биеннале в Венеции. Это было большое разочарование. Что дух он? Соцреализма уничтожил его как художника.
Ну что же, Николаевич, пожелаю вам всяческих успехов в вашей интересной работе. До свидания.
Собеседник Владимира Юрасова – Николай Николенко. Мы сделаем перерыв на краткий выпуск новостей и затем на волнах нашего радио продолжим программу «Один час» в Архиве Свободы.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Президент Египта Хосни Мубарак в ближайшее время может объявить о том, что не будет баллотироваться на новый срок на выборах главы государства, намеченных на осень. Об этом сообщает телеканал «Аль-Арабия», по данным которого соответствующее обращение Мубарака уже записано и вскоре выйдет в эфир. В Каире и других городах Египта уже неделю продолжаются массовые протесты с требованием отставки Мубарака. Глава израильского правительства Бениамин Нетаньяху призвал мировое сообщество не допустить нарушения условий мирного договора между Израилем и Египтом, вне зависимости от того, как будут развиваться события в соседней стране. 114 человек, пострадавших при взрыве в московском аэропорту Домодедово, остаются на лечении в больницах. Из них в крайне тяжелом состоянии двое, в тяжелом трое. Срок следствия по делу об убийстве Анны Политковской продлен до 7 мая. Об этом сообщила адвокат Анна Ставицкая. В Бурятии во вторник вечером произошло сильное землетрясение. По предварительным данным МЧС, жертв разрушений нет. Король Иордании Абдалла II отправил отставку правительства на фоне продолжающихся несколько недель оппозиционных выступлений. Российский геодезический спутник военного назначения «Гео» и «К-2», запущенный во вторник с космодрома Плесецк, не вышел на расчетную орбиту. Верховная Рада Украины во вторник приняла поправки к Конституции страны, согласно которым срок полномочий парламента составляет 5 лет, а не 4 года, как ранее. Досрочные всеобщие выборы в Ирландии пройдут 25 февраля. Премьер-министр страны Брайан Коуэн, объявивший недавно об отставке с поста лидера правящей партии, сообщил также о распуске парламента. По словам Коуэна, сам он участвовать в выборах не намерен. В Германии отменен ряд дополнительных мер безопасности, введенных в ноябре прошлого года. Южная Корея и КНДР проведут 8 февраля переговоры по военным вопросам. Об этом сообщило Южнокорейское министерство обороны. В Пакистане по обвинению в богохульстве арестован 17-летний школьник.
Говорит Радио Свобода. Один час в архиве свободы. У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. На наших архивных полках хранятся 30 тысяч магнитофонных катушек. Вернее, хранились. Нынче все это переведено в цифровую форму. 50 с лишним лет культурной и политической истории. Голоса великих и малоизвестных. Классиков и факиров на час. Истинных и ложных кумиров. Кто только не выступал перед микрофоном свободы. Легче сказать, кого не было. Сегодня мы знакомим вас с собеседниками нашего первого сотрудника Владимира Юрасова, поступившего в наше Нью-Йоркское бюро еще в 1952 году. Автор романа «Параллакс» и книги «Василий Теркин. После войны» постоянно интересовался литературной жизнью в Советском Союзе. Собеседница Владимира Ивановича – Наталья Беленкова, вдова известного литературоведа и невозвращенца. Архивная запись 1 января 1972 года.
Наталья Александровна – преподаватель Йельского университета в Америке. Она редактор сборника «Новый колокол», первый номер которого выходит в скором времени. В сборнике участвуют главным образом последние эмигранты из Советского Союза. Наталья Александровна вместе с мужем, писателем Аркадием Беленковым, покинула Советский Союз в 1968 году. Наталья Александровна, вы москвичка и знали Александра Твардовского. Расскажите о нем. Что вы думаете о его значении для русской литературы?
Сообщение о смерти Твардовского взволновало меня. Так же, как и несколько месяцев назад сообщение о смерти Хрущева. Есть люди, значение которых тесно связано со значением эпохи, в которую они жили. Так называемый период оттепели, период временной и относительной свободы в стране, связан с именами Твардовского и Хрущева. Все преимущества и недостатки этого времени они в значительной степени создавали сами и выражали сами. К каждому из этих людей можно относиться по-разному и по-разному оценивать их деятельность. Однако их органичная, непосредственная связь с эпохой очевидна и бесспорна. Но их время умерло раньше их. Последние годы жизни Хрущев и Твардовский были безразличны для мира, в то время как раньше их имена не сходили со страниц мировой печати. Мне повезло быть свидетельницей начала и, к сожалению, конца того удивительного времени.
Наталья Александровна, а как вы оцениваете деятельность Твардовского в период оттепели?
У Твардовского было два рода деятельности. Трудно сейчас сказать, какой из них был наиболее значительный и наиболее важный. Один род его деятельности – это поэзия. Твардовский – известный поэт, и о нем, как о поэте, написано достаточно много и в значительной степени справедливо и в советской журналистике, и в советском литературоведении.
Наталья Александровна, а какой другой род деятельности вы имеете в виду?
Конечно, журналистику. В советском литературоведении обойден и замолчен этот род деятельности Твардовского, в котором высокая гражданственность и большая общественная значимость проявились в большей степени, нежели в поэзии. Твардовский возглавлял один из самых интересных, самых важных, самых значительных журналов Советского Союза «Новый мир». Однажды с 50 по 54 и второй раз в эпоху оттепели с 58 по 70 годы. В рамках советской официальной идеологии Твардовский делал вещь почти невероятную. Свой журнал он сделал рупором для выражения прогрессивных идей своего времени. На публицистических страницах этого журнала он ставил такие острые вопросы, как вопрос о легендах и фактах. Я имею в виду статью Кардина о том, что нельзя воспитывать молодое поколение на лживых фактах о выстреле «Авроры» или сочиненном подвиге панфиловцев. Я имею в виду статьи о Солженицыне, статью Синявского о первом издании Пастернака после смерти. Журнал Твардовского отличался лица не общим выражением. Проза «Нового мира» была не похожа на традиционную прозу социалистического реализма и даже на своеобразную и очень характерную для оттепели прозу юности. В прозе «Нового мира» жизнь не изображалась в обязательном революционном развитии. но она изображалась в правде. Когда начался кризис периода оттепели, и страна от разоблачения культа личности переходила к культу безличности, официальные идеологи стали заявлять: «Дворики и домики нового мира нам не нужны». Партии стали требоваться братские ГЭС, шедевры Шевцова и другие грандиозные строительные объекты. При Твардовском журнал был переосмыслением эпохи, преодолением собственных ошибок, переощущением пережитого и новым, нестандартным, неказенным отношением к тому, что происходило тогда.
Наталья Александровна, ну как вы определяете роль нового мира?
Безусловно, что существование такого как бы оппозиционного журнала в советской действительности возможно только с разрешения сверху. Безусловно, что наличие такого более прогрессивного журнала, как «Новый мир», на фоне менее прогрессивного журнала «Октябрь» санкционировано. Но тут-то мы и подходим к традиционному, но еще пока не разрешенному вопросу о роли личности. Если и не в истории, то в данном отрезке времени. Твардовский сумел воспользоваться редкой возможностью, чтобы расширить область дозволенного. Нельзя сказать, что его деятельность в качестве главного редактора журнала протекала совершенно спокойно. Твардовский часто испытывал давление сверху в своей работе. Это была повышенная цензурная бдительность к материалам «Нового мира». Это было отстранение его от высоких партийных должностей. Это были вызовы для распекания в ЦК. Каким-то образом стало известно об одном таком разговоре, когда Твардовскому, как улику, предъявили его личное письмо одному известному западному писателю. Разговор кончился хлопнутой дверью и повисшей в воздухе фразой: «Я думал, что я в ЦК, а я попал в полицейский участок». В 1967 году, знаменательный год 50-летия советской власти и окончательной гибели надежд, связанных с оттепелью, из состава редколлегии журнала был выведен заместитель Твардовского Александр Григорьевич Дементьев. Наверное, надеялись на последующую затем самоотставку Твардовского. Но Твардовский тогда предпочел остаться на посту и продолжать свою борьбу. Не обошлось без парадоксов. В составе редколлегии журнала были молодые свежие силы – Лакшин и Виноградов. Один писал о Солженицыне, другой – о трудностях советской деревни. Уж если выгонять, то надо было их выгонять. А неверного слугу Дементьева, который в свое время был брошен на исключение из Союза писателей СССР Ахматовой и Пастернака и успешно справился со своей задачей. Но так как репрессия шла по официальной административной линии и направлена была не на репрессируемых лиц, а на Твардовского, то в игре пострадал наиболее верный слуга и занимающий наиболее высокий пост Дементьев. Впрочем, в 70-м году Лакшина и Виноградова постигла та же судьба. Они были выведены из состава редколлегии журнала. Лакшину не помогло даже позднее вступление в члены КПСС. Через 2 месяца Твардовский подал в отставку сам. Твардовский не изменился. Изменилось время. Культ безличности тоже кончился. Началось формирование нового времени, нового вождя всех времен и народов. Твардовский ушел в то время, когда он уже не смог играть роль редактора самого прогрессивного журнала в СССР. Это был уже не парадокс, а это была закономерность.
Наталья Александровна, вы знаете, конечно, что Твардовский первым опубликовал Солженицына. Что вы знаете об этом?
Да, он это сделал первый, и это знают все. Я думаю, что если бы Твардовский в своей журналистской деятельности не сделал ничего, а опубликовал бы только одну повесть одного этого писателя, то и тогда Твардовский вошел бы в историю русской, а теперь с очевидностью можно сказать, что он уже вошел в историю мировой литературы. О том, как был опубликован «Один день Ивана Денисовича», существуют легенды. Одна из этих легенд такая. В портфеле отдела прозы «Нового мира» была обнаружена самотечная рукопись, то есть такая, которую никто никому не заказывал. Автор присланной повести никому не был известен – Александр Исаевич Солженицын. Редактор отдела прозы прочитала очередной самотек и была поражена. Настолько это было значительнее, смелее и в художественном отношении выше всего того, что мог предполагать и мог обычно заказывать журнал. Но действительность, которая изображалась в повести, была такой страшной, и уровень смелости писателя такой высокий, что, безусловно, решение о публикации рукописи должно было быть принято самим Твардовским. Заведующая редакцией передала рукопись главному редактору наравне с другими, не говоря о ней ни слова. Уходя с работы, Твардовский положил в портфель материалы журнала и отправился с ними домой. Рассказывают, что поздно ночью, уже в постели, прежде чем заснуть, он решил просмотреть некоторые из рукописей, принесенных в своем портфеле. Говорят, что после первых страниц Твардовский встал с постели, надел черный костюм, повязал галстук, сел к письменному столу и так, очень торжественно, с данью большого уважения к писателю, да то ли неизвестному Александру Исаевичу Солженицыну, прочитал повесть «Один день Ивана Денисовича». Кстати, она тогда называлась «Ща 854». Твардовский, сердце которого отозвалось, как писал он сам, горечью и болью на произведение нового, своеобычного и вполне зрелого мастера, вынужден был стать и первым цензором этой вещи. Заглавие было заменено. И с тех пор повесть называется «Один день Ивана Денисовича».
Наталья Александровна, а что же было дальше с историей публикации «Одного дня Ивана Денисовича»?
Дальше события разворачивались таким образом. Твардовский решил сделать вид, как будто ничего чрезвычайного эта рукопись собой не представляет. Ее заверстали в очередной номер, и, как ни в чем не бывало, номер пошел в цензуру. Но вы все знаете, что журнал «Новый мир» всегда выходит с очень большим опозданием, потому что читают его всегда цензоры особенно пристально. И от этой пристальности не ускользнула, конечно, и повесть Солженицына, которая, конечно, была возвращена в редакцию с требованием ее снять. И тогда Твардовский начал борьбу на верхах. Он был, как говорят, вхож к самому Хрущеву. В этот раз он передал рукопись через его секретаря. Хрущев в это время испытывал сильное давление оппозиции справа и искал какого-нибудь мощного союзника в борьбе за укрепление своей власти и тем самым за досталинизацию. В своей партийной среде Хрущев таких союзников не находил. И тогда он взял себе в союзники литературу. Повесть Солженицына для этого очень подходила, так как в ней показывались страдания народа. А ведь известно, что именем народа клянутся не одни только герои и честные люди, но и некоторые политические деятели мира. Хрущев созвал экстренное совещание секретарей ЦК, дав им предварительно рукопись на ночь. На совещании Хрущев спросил: «Ну, каково ваше мнение?» «Вполне коллегиально». Как говорится, молчание было ему ответом. «Ну и прекрасно», — сказал Хрущев. «Я тоже так думаю. Повесть надо печатать». И она была напечатана. Но время работало против талантливых писателей и против честных журналистов. Оттепель катастрофически кончалась. Твардовскому становилось все труднее и труднее печатать самые смелые и талантливые вещи в журнале.
Наталья Александровна, какое же, по вашему мнению, Твардовский занимал в жизни, ну, советской интеллигенции?
Возможно, что из моего рассказа создается впечатление о Твардовском как о борце против советского режима. Это не так. Твардовский был плотью от плоти и кровью от крови советского периода русской истории и русской литературы. И как бы он ни стремился к честным и благородным поступкам в этой действительности, в этой литературе, это было почти невозможно. Абсолютная правда творчества возможна только при выходе из рамок подцензурной литературы, за границу или в сам издат. Очень мужественные люди в Советском Союзе делают это. В крайнем случае они ничего не публикуют. Аркадий Беленков говорил, что он пользуется единственным правом писателя в СССР – правом не печатать своих произведений. Он был не один, кто воспользовался этим горьким правом. Молчание писателя в Советском Союзе часто является выражением его писательского долга. Ведь от многих известных писателей хотят, чтобы они чуть-чуть, ну хоть чуть-чуточку потрафили, хоть чуть-чуть пошли на компромисс, и тогда их бы с удовольствием напечатали. Но Твардовский обладал другим правом. Правом не печатать других. И был такой критический период во взаимоотношениях Твардовского и Солженицына, когда при очень больших стараниях Твардовский мог напечатать раковый корпус Солженицына. Это было в период консультативных совещаний братских партий в 1968 году. Роман был даже набран. И его показали представителям этих братских партий, однако же набор был вскоре рассыпан. Время изменилось, не было прежнего общественного подъема. Литература, которая разоблачала прошлое сталинское наследие, перестала быть государственной необходимостью, и у Твардовского не хватило сил, чтобы отстаивать роман так, как он отстаивал первую повесть. «Раковый корпус» не вышел на родине и стал достоянием самиздата и заграничных изданий.
Наталья Александровна, какова же ваша общая оценка творчества Твардовского, исходя из всего, что вы сказали?
Если судить человека не по плохим поступкам, был членом партии, сталинистом, не напечатал «Раковый корпус», а по хорошим, держал сколько мог один из лучших журналов времени, ввел в литературу Солженицына, то мы должны прийти к выводу о том, что Твардовский реабилитировал, и это слово созвучно эпохе оттепели, звание журналиста. С детства мы привыкли к негативной оценке. Желтая пресса, газетчик или еще хуже, вторая древнейшая профессия. Твардовский поднял звание журналиста поистине на высоту гражданственности и большой общественной значимости. Твардовский был сыном своего века. В рамках своей литературы, в рамках своей страны он хотел быть честным. В некоторые, наиболее благоприятные моменты его журналистской деятельности ему это удавалось.
Спасибо, Наталья Александровна. Я покинул Советский Союз раньше вашего. 2 года после войны я служил в оккупированной Восточной Германии, вначале полковником штаба тыла 1-го Белорусского фронта, затем в Советской военной администрации. И для меня, Александр Твардовский, я думаю, для людей военного поколения вообще, он неразрывно связан с его Василием Теркиным. Чуть ли не в каждом полку Красной, затем Советской армии, был свой заводила, весельчак, свой Василий Теркин. У каждого такого Теркина был и свой репертуар, всякие истории о похождении Василия Теркина или во время войны, или в плену, или в качестве оккупанта в Германии, или после демобилизации в родном колхозе. Одним словом, Василий Теркин Твардовского породил целый солдатский фольклор. Я записал некоторые истории разных полковых Теркиных и Теркиных инвалидов войны, и в начале 50-х годов даже издал книгу «Теркин после войны». Александр Твардовский знал о существовании полковых Теркиных и Теркиных инвалидов войны. Он даже написал об этом книжку, в которой, кстати, упомянул и о моем сборнике «Теркин после войны». Он знал, что фронтовики любили Теркина, многие за то, что во всей книжке Твардовского «Времен войны» ни разу не упоминался Сталин. Но он знал, что полковые Теркины в своих историях более правдивы, поэтому, по-моему, Твардовский после смерти Сталина и написал «Василий Теркин на том свете», где разоблачал сталинщину. Вы правы, Наталья Александровна. Александр Твардовский, его жизнь, его творчество, его деятельность – это отраженный свет нашего времени. Он сделал все, чтобы в рамках этого времени быть честным.
Собеседницей Владимира Юрасова была литературовед и редактор Наталья Беленкова. Архивная запись 1 января 1972 года. На волнах Радио Свобода программа «Один час в архиве Свободы». У микрофона Иван Толстой. И еще один эмигрант из новых, как их называли в 70-е, киноактер и режиссер Нукзар Шария, представившийся у микрофона как Алмаз Эрастович Джикия. 29 января 1972 года.
Алмаз Эрастович покинул Советский Союз 2 года тому назад. Он кинорежиссер, ученик Андрея Тарковского. Алмаз Эрастович, вы знаете, конечно, что недавно на экранах в Советском Союзе появился, наконец, кинофильм «Андрей Рублев» Тарковского. Я думаю, что закончен съемка. Андрей Рублев был 5 лет тому назад. Но почему, вы думаете, Андрея Рублева столько лет скрывали от советских зрителей?
Насколько мне известно, Фильм «Андрей Рублев» был закрыт в 1966 году Комитетом кинематографии СССР по одной простой причине. Как будто бы фильм был исторически неверным. Вот по такой причине. На самом деле, всем было известно, что фильм был закрыт не по той причине, которая была официально сформулирована, а по той причине, что картина, несмотря на то, что она отражала 15-е столетие, показывала современную Россию, советский режим, который виден был и вырисовывался рельефом для современного советского зрителя. На самом деле, была основная причина закрытия фильма именно эта.
Какие части, какие кадры картины вы имеете в виду, когда вы говорите, что это напоминает современную Россию?
Если вдуматься серьезно и искать параллель с 15-м столетием и сегодняшним днем, надо вспомнить несколько эпизодов из этого фильма. В первом эпизоде «Скоморохи» актер Ролан Быков, изображая роль скомороха, скачет, пляшет, становится на руки, дрыгает ногами. Вокруг него стоит шум и гвалт. Когда вы смотрите этот эпизод, вы чувствуете, что это смех нездоровый. Танец скомороха не танец. Этот смех больше выражает грусть и тяжесть, чем веселье. Вскоре появляются какие-то люди верхом. Эти люди вооружены кнутами и нагайками. В связи с появлением этих людей веселье прекращается, их просто-напросто избивают. Ассоциация – ничто иное, как насилие, которое происходит в этом эпизоде. Невольно вспоминаешь бериевские деяния. Еще более ясно ощущается насилие со стороны каких-то незнакомцев в лесу. Идут молодые художники. Чувствуется, что эти художники в лесу ищут место, чтобы писать. Но вдруг появляются всадники и ножами выкалывают глаза художникам. Зрителя охватывает чувство ужаса. В этом эпизоде, не нарушая историчность фильма, режиссер напоминает зрителю о современных советских художниках, которым не выкалывают глаза, но лишают их собственного творческого видения. Советским людям хорошо известны годы репрессий, когда ночной визит товарищей в кожаных пальто заканчивался тем, что в вашем доме увели очередного соседа. Поэтому фильм рождает точные эмоциональные ассоциации. По этой причине начальству и правительству показалась картина опасной. Как говорится, как бы чего не вышло. Могу добавить еще то, что произошло с этим фильмом. Как раз об этом говорит сам фильм.
Как вам известно, в каждом фильме бывают кадры, которые называются режиссерскими, то есть кадр имени «Я». Мне кажется, в этом фильме Андрей Арсеньевич Тарковский в новелле «Набег татар» в одном кадре показал свое отношение к фильму, к истории и даже к современности. Например, когда татары окружают русскую церковь, на замедленной съемке мы видим летающего подбитого лебедя, который умирает.
В этом кадре режиссер, показывая подбитого лебедя, совершенно ясно отразил убийство чистого искусства.
Алмаз Эрастович, скажите, пожалуйста, это что, только Андрея Рублева такая судьба, или еще вы знаете кинофильмы, кинокартины, которые вообще не были показаны советскому зрителю?
Мало известно кому, что именно в 66-м году были закрыты прекрасные фильмы, такие как «Скверный анекдот» по Достоевскому режиссеров Наумова и Алова, фильм «Ася Хромоножка» режиссера Кончаловского, последний «Жулик» фильм режиссера Михаила Калика и, наконец, фильм режиссера Параджанова «Саятнова». Пожалуй, из этих четырех лент по своим творческим качествам они далеко не стоят от такого прекрасного фильма, как «Андрей Рублев». Но хотел бы сказать, что, к сожалению, на Западе и даже в Советском Союзе об этих фильмах мало что известно, потому что они были немедленно закрыты, как только они были сняты. Я сейчас вспомнил еще один фильм. Это фильм по Гроссману, назывался фильм «Комиссар», который снял режиссер Аскольдов. Этот фильм был не только запрещен, запрещен, но даже был смыт негатив по приказу Комитета кинематографии СССР.
Ну, Алмаз Эрастович, почему эти картины были запрещены?
Если вы помните, 65-й, 64-й, 63-й год в советском киноискусстве было кое-что, так сказать, от оттепели, и появились немедленно ряд интереснейших картин, интереснейших режиссеров, операторов, которые тут же нашли свое признание. Но в связи с изменением политики в советском кинематографе изменились отношения к этим режиссерам.
Как вы думаете, Алмаз Эрастович, может статься, что придет время, вдруг все эти запрещенные, перечисленные вами кинокартины вдруг появятся на экране или нет? Может прийти такое время?
Я был бы счастлив дождаться того дня.
Алмаз Джике, он же Нукзар Шария. Запись 29 января 1972 года. На этом мы заканчиваем программу «Один час в архиве свободы». Собеседниками Владимира Юрасова были Нина Берберова, Тихон Троянов, Николай Николенко, Наталья Беленкова и Нукзар Шария. Режиссер Илья Бабчинецкий. Подготовил и вел программу Иван Толстой.
Все-таки существует тот Юрка Шевчук, тот юный идеалист. Он во мне еще не сдох. Я не политик, но я гражданин. И меня как гражданина от многого трясет просто.
Радио «Свобода». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Юра, ну вот, а что вы говорили на марше «Не согласна»?
Я вчера нагляделся на хорошие глаза, и я как-то успокоился. Будущее будет.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Как вам живется в России 21 века?
Не хватает вот пенсионерам. Не хочется, чтобы это было такое разделение на богатых и бедных.
Как в стихах Мандельштама. Мы живем под собою, не чуя страны. А еще живется примерно так, как, наверное, живется на обратной стороне Луны.
20-й был век, а сейчас 21-й, совсем другой. Но в 20-м потише, получше. Бутылками полуторалитровыми пива не пили, а кружечками пили, стаканчиками пили в 20-м веке.
Мало зарплата, жить не нужно, на копейки живешь еще. Ну как во время войны питались? Хлеб подай.
Поскольку я человек 20-го века, я все-таки хочу сказать, что большей завистью к открывающимся возможностям и еще большим сожалением к тому, что в нашей стране они ограничены.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5895, 6105, 7395. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».